Как вы слышите меня? Хорошо сегодня? Все нормально?
Да, хорошо.
Окей. Итак, мы с вами остановились на 7 главе, то есть мы ее закончили, собственно, в которой говорилось о всех законах жертвы повинности, в которой говорилось о том, как Моше подготавливает Аарона и его сыновей служению. Все жертвы, как приносится жертва повинности, как приносится жертва за грех, как приносится хлебное приношение. И так, и так, и так, и так. В общем, идет сплошной инструктаж, причем практический инструктаж. Целый день Моше проводит всю вот эту операцию, которую мы с вами читали. Нет, мы с вами 8 главу прошли. О, аллилуйя, что я открыл, оказывается. И дальше в 33 стихе, в 8 главе написано. Семь дней не отходите от скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь сделать для очищения вас. У входа мешкана собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так повелено. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моше сделать. Обратили внимание, я сделал акцент на слово «повелел». Смотрите, такое ощущение, что Моше все время как бы оправдывается и говорит, послушайте, то не я вам приказываю, а это Господь сказал. Смотрите, 3 стиха и кругом «повелел, повелел, повелел». Он как бы говорит все время. Но почему вы думаете, что это я все время вас? Как вы думаете, почему происходит такой странный диалог? И на что намекает нам Тора, когда Моше постоянно говорит, как повелел Господь, это он повелел, как повелел Господь, вот это нужно сделать так, так повелел Господь, вот это нужно сделать так, так повелел Господь. Неужели каждый раз нужно говорить, что это так повелел Господь? Если Моше говорит, значит и так понятно, что это нужно сделать. Как вы думаете, что там происходит? Ну, Люда, давай, прояви творческую смекалку.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нет,
Поясню для четкости. Смотрите, там стоит Аарон и 4 его сына. Помните, двое из которых скоро в следующей главе просто-напросто они сгорят, потому что принесут чуждый огонь. Сейчас они стоят, все 4 сыновей, стоят перед Моше, и вместе с ними стоит их отец Аарон. И Моше их одевает, раздевает и говорит, вот принесите жертву, вот сейчас приношу жертву такую, принес жертву Алла, зарезал теленка, потом сделал то. Там целый труд, титанический труд. Он вообще это проводит, и каждый раз им говорит, так повелел Господь, так повелел Господь. В чем дело? Как вы думаете, когда человек говорит, то не я сказал, как будто оправдывается. Вот скажите, что вы чувствуете?
Ну, я так полагаю, чтобы они не противились тому, что происходит, чтобы это ну, может быть, поэтому. Потому что, как правило, каждый человек думает, ну, а зачем вот это он выдумывает? Для чего он вообще это делает? То есть, чтобы не было сомнений в том, что это действительно от Господа.
А не кажется вам, что там бунт на корабле? Есть такая вещь,
Возможно.
смотрите, есть такая вещь, да, когда человек молчит, но внутри он уже не согласен. Он как бы слушает, помните, поговорка такая хорошая, а Васька слушает и ест. Он как бы слушает, а делает свое. Да, мы, конечно, понимаем, что ты от Господа, Маша, и то, что ты нам говоришь, но ты неужели не понимаешь, что мы священники самого высшего ранга. Про Аарона разговора нет. Самый смиренный человек на земле. Помните, как сердце его возрадовалось, когда его младшего брата поставили над ним. То есть тут разговора нет. А именно с сыновьями проблема. Здесь напряжение стоит. Как это, Вероника, по-немецки будет напряжение? Шпанунг? Это я проверил, ты здесь или нет. Я знаю, что ты знаешь это слово. Даже не шпанунг, как гешпанцухерен, наверное. Вот так круче сказать. То есть тут какое-то внутреннее напряжение, и Моше его чувствует, но как это все изменить, он не знает. Поэтому он все время говорит, это Творец сказал, это он повелел. Помните, как наша глава называется? Цав, прикажи. Тут нет слова такого, в котором бы сказала, ну, доброхотное жертвоприношение. Хочешь, приноси, хочешь, не приноси, как сердце твое. А здесь уже приказ. И приказ кому? Приказ священникам. С ними другой разговор. То есть люди, с которыми как бы нужно вот так потихонечку мотивировать их, чтобы у них появилось желание. Стоит только им приказать, конец, сразу в стену упираешься. Но это священники, это совсем другой уровень. И здесь нет времени на желание. Хочу приношу, хочу не приношу. Да у них оно есть желание. Они готовы даже жизнь свою отдать Творцу. Но не хотели бы, чтобы им кто-то приказывал. И вот смотрите 36 стих. «И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моше». Смотрите. «И исполнил Аарон». Это в единственном числе там стоит. А потом дальше, здесь в русском языке переводчик как бы сыграл немножко на то, что они вместе с отцом. В общем, отец исполнил, и они вместе с ним. Они же не могли против отца пойти. Что повелел Ашем через Моше сделать. И так заканчивается вот эта вот восьмая глава. Все, что сказал Отец Небесный исполнил Аарон и сыны его. Все, что повелел Ашем, через Моше. Окей. И теперь, вот вы обратили внимание, каждый раз, каждая новая глава, которая имеет название, она имеет четкую такую, четкое направление, четкий смысл, четкую глубину. Начинается эта глава, и она называется уже Шмини. Если та глава, которую мы с вами разобрали, называлась Цав, то сегодня мы с вами переходим в главу Шмини. А Шмини – это 8. Кто-то слышал такое выражение? Шмон. Никто в тюрьме не сидел? Не приходилось. Не задерживались. Так вот это слово «шмон»
– обыск.
Обыск, да. В тюрьме означал, что в 8 часов утра, в 8, начинается обыск. Ну, будут проверять, у кого что там лежит и так далее. А так как евреев очень много сидело в тюрьмах в это время, то они иногда говорили на иврите для того, чтобы охранники не понимали. А потом это вошло, как это, по фене ботать, да? Вот это слово «шмон» от слова «шмоне». «Шмоне» – это 8. «Шмини» – от того же слова. «В 8-й день призвал Моше Аарона и сынов его, и всех старейшин Израиля». Теперь смотрите. Помните, мы с вами говорили, что есть 7-й день, а есть 8-й день. То есть сам Мишкан – это образ 8-го дня. И именно здесь, сейчас, начнут работать Аарон и его сыновья. До этого ровно 7 дней и 7 ночей шла подготовка. Моше одно и то же делал каждый день у них на глазах. Ночью они повторяли все это, пытались, он им подсказывал, шла капитальная инструкция. И весь народ, весь Израиль, как мы читали с вами, собрался и смотрел. То есть для того, чтобы поднять авторитет первосвященника, того, который будет стоять пред Творцом, тот, который будет служить им, тот, с которым они теперь будут непосредственно в контакте через там старейшин, 50 начальников, 10 начальников и так далее. Но суть всего заключается, что теперь заработает восьмой день. А восьмой день, мы помните, мы с вами говорили, что седьмой день – это шаббат. И в седьмой день вся история наша состоит как бы из трех двоек. Первая двойка – это хаос, это книга Бытия. Вторая двойка – это время Торы. И третья двойка – время Машеха. Так понимают иудеи, так понимают, собственно, и мессианские евреи. Я не знаю точку зрения христианских теологов, но, в общем-то, вот так вот разбили на три двойки. То есть получается, что время Торы, время Машеха, а потом наступает миллениум, седьмой день Шаббат. И мы все входим в этот Шаббат. На самом деле, помните, когда мы с вами читали в книге Берешит, то там было, говорилось о том, что Бог сотворил землю и небо за 6 дней. И первый день, помните, сделал такую-то работу и почил. Сделал вторую, такую-то работу, второй день почил. То есть каждый день говорилось о том, что этот день закончился, закончилась работа этого дня над конкретной каким-то заданием. Была конкретная цель у этого дня, и она достигнута, все сделано прекрасно, хорошо, тоф мы вот. Но вы обратили внимание? Если не обратили, то внимательно посмотрите. Нигде не стоит, что седьмой день был закончен, что было написано. И как бы на седьмой день Господь почил и закончил его, и начался следующий день недели, как бы первый день недели, или который мы называем восьмой день недели. Это означает, что этот день не закончился. Это седьмой день. Но для Господа это шаббат, а для нас это рабочая неделя. Вот эти самые три двойки. Первые 2000-летия, вторые и третьи 2000-летия. И потом мы входим с вами в шаббат, в седьмое тысячелетие. А в это время Творец у него закончится. Как только мы входим в шаббат, это для нас будет шаббат. А у Творца начнется рабочая неделя, то есть первый день недели, или, как называет его Тора, восьмой день, Шмини. Есть вопросы по этому поводу или нет? И тогда мы пойдем дальше, если нет вопросов. Понятно вот этот цикл? Нету вопросов, да? Смотрите. Итак, сама скиния, сам мешкан – это образ. Или прообраз, не знаю, как сказать. Помните, мы с вами говорили, что все, буквально все, что мы с вами читаем, да, это все образы. Допустим, Господь сказал, что вот он пастух, да, а у него есть овцы. Есть овцы с моего двора, есть овцы с этого двора. То есть это просто образное выражение. Это не означает, что мы овцы, что мы бараны неуправляемые. Но это образное выражение. Есть еще выражение, что Израиль невеста его. Церковь, невеста его. Это все тоже образные выражения. Невеста. На самом деле мы никакая не невеста. Но все это для того, чтобы был образ. Почему невеста? Потому что невеста, она непорочная. Она чистая. Она готовится встретиться со своим женихом. И этот жених, что самое интересное, он готов взять ее себе в жены. Он готов... Он готов встретиться с ней и готов жить с ней и прожить с ней вечность. То есть он посвящает свою жизнь кому? Он берет ее в жены. То есть это все образы. Образное выражение. Точно так же и здесь. Точно так же, как невеста, как овцы и все остальное. Мешкан, скиния – это образ восьмого дня. То есть образ восьмого дня, поняли, да? Это первый день нового творения, первый день новой жизни, то есть сразу после шаббата, сразу после миллениума. И то, что происходит в восьмом дне, вы же понимаете, почему Аарон, его сыновья и все левиты просто пашут. Титанический труд там происходит. И в это время, когда происходит вот этот огромный труд, то Казалось бы, почему в шаббат нужно работать? Потому что это, когда мы входим в мешкан, мы не входим в шаббат, а мы входим в восьмой день, то есть первый день недели. Это для нас образ совершенства, совершенного времени, совершенных отношений, совершенной любви, в которую мы входим, когда входим в сердце Отца. Поэтому то есть три этапа. Общий двор, потом есть святое место, потом есть святая святых. То есть мы поэтапно входим туда, где находится совершенная любовь. Помните, мы говорили, ковчег стоит, а над ковчегом стоит два херувима, которые тянутся друг к другу, а лица их мужское и женское. Они тянутся друг к другу, чтобы обнять друг друга. Откуда они вырастают? Из чистого золота. А они вырастают из того, что лежит в этой коробке, которая из чистого золота, снаружи и внутри покрытая. А внутри лежит Тора. То есть оно вытекает из сердца Творца, эта любовь, и они соединяются. И кругом эти херувимы, и на потолке херувимы, и на завесе эти херувимы. То есть общий смысл самого мешкана и общее видение этого мешкана – это восьмой день, время совершенного творения. Время, когда мы встречаемся с абсолютной любовью Творца. Сегодня мы читаем Писание, и время от времени, в тяжелые минуты жизни, когда нам совсем тяжело, мы встречаемся с совершенно этой любовью. И мы видим, какой он надежный. Мы видим, как он нас проводит для того, чтобы показать свою любовь. Для того, чтобы показать настоящую жизнь и его крепкую руку. Чтобы мы хоть немножечко прикоснулись к той настоящей любви. Не ту, которую мы придумываем, что это как бы любовь, это... Вот такие вот обнимашечки там, и еще какие-то вещи. Все время давать, 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 давать. Любовь, она совершенно другая. Любовь, как мы говорили, это жертва. И жертва, которую мы с вами описывали, которую, в принципе, Тора нам с 1 по 6 главу описывает. Жертва, которую мы приносим, добровольная жертва, которая возносится к Творцу, то есть ты отдаешь свою собственную жизнь добровольно Творцу, это твое огромное желание, и это выходит из того, из той самой истории, когда была совершена жертва или акида, когда Авраам отдал своего сына. То есть отдавать жизнь не надо, потому что Авраам сказал своему сыну, а Творец сказал своему Аврааму, посмотри, там в кушарях вон баран, вот его и принеси. Поэтому здесь начинаются приноситься все вот эти жертвы, которые и теперь вот здесь, в этом самом мешкане, и будут приноситься. Но тут должна быть определенная подготовка, о которой мы говорили. Итак, подготовку они прошли, и то, что мы с вами заметили в последних стихах, там есть напряжение. Напряжение, в котором Моше все время говорит, так повелел Господь, так повелел Господь. То есть сыновья Аарона, там внутренний протест уже идет против, что он все время нами командует, что он все время нам как бы что-то говорит. И вот теперь, смотрите, наступает вот этот момент, он им говорит, это Творец сказал. Но так или иначе, смотрите, любое противление, любой протест, любой конфликт, который находится внутри нас, он всегда вытекает в какую-то трагедию. Он просто так не проходит. И Творец нам эти вещи показывает. Поэтому, Юлиан, пожалуйста, выключи микрофон. У тебя там все время фон идет, а идет запись, и поэтому все это будет слышно. Вот, спасибо. В восьмой день призвал Моше Аарона и сынов его и старейшин их Израиля, и сказал Аарону, возьми себе из волов тельца жертву за грех, и овна всесожжения обоих без порока, представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, тельца, агнца, однолетник без порока во всесожжение, и вола, овна в жертву мирную, и так далее, и так далее, и так далее. Все, начинается работа мешкана. То есть теперь они сами начинают делать то, чему обучались. Ровно 7 дней, день и ночь шла подготовка. Ну вот они все это готовят. Вот идет подготовка, и в этой подготовке, уже идет работа. И в этой работе смотрите, что происходит. Но, как бы сказать, двигатель, машина завелась, двигатель работает. И во всей этой ситуации тут кто-то что-то нам написал. А, плохой звук. А сейчас?
Нет,
Алло.
сейчас хорошо стало.
Нормально, да? Окей. Немножко сбился. Так, машина завелась, все работает. 24 стих последней 9 главы читаем. И вышел огонь. То есть это первый день работы мешкана. И как мы с вами говорили, первый день работы мешкана, это как раз было 5 ияра. И именно 5 ияра был провозглашен государство Израиль, то, что мы сегодня празднуем, День независимости Израиля, День восстановления Божьего народа на своей земле, День исполнения пророчеств. Именно 5 ияра происходила вот эта ситуация, смотрите, которую мы с вами... То есть идет подготовка, приносятся жертвы, горит огонь. И в самом конце, посмотрите, торжественно, весь Израиль в таком трепете находится. 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и совершив жертву за грех всесожжения, жертву мирную. И вошел Моше и Аарон в скинию собрания, они вдвоем входят туда, видите, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу». То есть все это видят. Это потрясающее событие. И смотрите. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжения, и тут, и видел весь народ, и воскликнули от радости, и пал на лицо свое». То есть ситуация просто потрясающая, торжественная. Вы представляете, что творится? Явно видно, что Бог принял жертву. Это просто физическими глазами видно. Божья слава спустилась. Мы с вами иногда делаем прославление, час, два, три, и мы только прикасаемся чуть-чуть к этой славе. А здесь она сошла, и физически было видно. Все это видели. Вы обратили внимание, что они вместе заходят. И там написано «Моше и Аарон». И первый стоит Моше. То есть здесь указание на то, что первый первосвященник, первый Коэн, это на самом деле Моше. Тот, который произвел все эти работы. Тот, который научил Аарона. Тот, который научил его сыновей. Он первый священник. И дальше мы будем видеть, что он будет заходить в святая святых в любое время, тогда, когда он захочет. В любое время. И вот среди вот этого торжественного момента, среди всего этого торжества, вдруг происходит какое-то странное событие, которое можно сказать, что трудно, трудно это вообще понять разумом, как такое могло случиться. Ведь это же не мальчики, 14-12 лет, это взрослые мужчины, которым уже за 40, а то и за 50. Читаем 10 главу. «Надав, Авиуд, сыны Аарона». Вы помните, мы с вами говорили, их там четверо было. Вот двое из его сыновей, самые ответственные, самые посвященные, «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли при Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Уникальная история, которая супермессианская. Помните, мы с вами в самом начале говорили, перед тем, как принести жертву. Это огромное желание отдать свою жизнь Творцу. То есть Он подарил нам эту жизнь. А настоящая любовь, а я готов тебе отдать это. Вот самое дорогое, что у меня есть, я готов тебе отдать. Это и есть настоящая любовь. И Творец, помните, как это было все с Авраамом? Он сказал: «Окей, окей, все, я увидел твое сердце, я проверил тебя. И теперь благословлю благословляющих и прокляну проклинающих». После этого женщины стали рожать в роду Авраама. Пошло благословение. И дальше: «Благословлю семя твое». Помните о семени, о котором говорилось? То есть начинается просто поток благословений. Но это хорошо, Авраам, что ты готов отдать своего сына. А если он готов отдать своего сына, это значит, он готов и отдать и себя. Но делать этого не надо. И вдруг вот эти двое ребят, которые получили капитальный инструктаж, детальный инструктаж, специально делали ударение, мы с вами вот на этом самом моменте, помните, где говорилось о том, что вау, день и ночь. Практический инструктаж, не просто бумажку прочитали. День и ночь, каждый знал свои обязанности. Теперь скажите мне, пожалуйста, а был ли запрет приносить этот огонь? Так называемый чуждый. Слева направо. О, Саша Артемов у нас слева направо. Тишина. Люда, а был ли запрет приносить вот этот огонь? Внимательный читатель это дело услышит и увидит. Ладно. Ирина, а ты как считаешь?
Не знаю, не помню.
Не, мы с вами
Или что?
очень специально, очень внимательно читали. Все, что нужно было делать. Вы думаете, просто так, что ли? Каждую деталь читали, чтобы потом было понятно, когда будет чего-то не так. Хорошо, ладно, кого спросить, не знаю. Гала, ты заметила, нет? Был ли запрет на то, чтобы носить этот огонь?
Нет, запрета не было, об этом ничего не говорилось. Абсолютно.
Теперь мне скажите, если нет запрета, значит, это можно делать или нельзя?
Да, значит, можно.
Почему тогда они сгорели? Смотрите, написано. И вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они пред лицом Господним.
Ну, значит, они понимали, на что шли. Значит, они этого сами хотели. Принести себя в жертву, наверное.
Вот эта мысль, она как раз, кстати, очень иудейская. Смотрите, восьмой день. Все это происходит восьмой день. Сразу же после того, как сошел огонь, слава Господня сошла, смотрите. Восьмой день. Кстати, восьмой день. Что еще происходит в восьмой день, например, в иудейской практике? Ну, кто-то может мне сказать? Обрезают. Обрезание делают младенцу. С этого момента ему в этот момент дают имя. Помните, мы с вами говорили, в восьмой день. Дают ему имя. И с этого момента судьба его начинается. А вот эти первые 7 дней, ну вот он родился, он как бы и идет подготовка его внутреннего организма к этому моменту, к моменту, когда отец даст ему имя. Помните, когда мы с вами говорили о Захарии, о том, что он был первосвященником и так далее, служил в храме, ему должно было пойти в храм. И когда родился Иоанн, то он дал ему, ой, то есть извините, когда родился Иоанн, то отец ему дает ему имя на восьмой день. А в иудейской практике именно вот этот момент очень важный был, что независимо от того, является ли он физическим отцом или не является он физическим отцом, так или иначе, он, когда дает ему имя, он дает ему судьбу, и этим он подтверждает, что это его сын. В восьмой день начинается новый виток истории. Поэтому то, что здесь происходит, это нам как бы намек. Итак, читаем дальше. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Господь. Кто-то вспоминает, о чем же говорил Господь, когда сказал: «В приближающийся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Что это означает? «В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Смотрите, на самом деле Моше сейчас, вот в этом моменте, да, он, как это сказать, трактует, не трактует, а комментирует вот эту ситуацию, и даже где-то, если честно сказать, наверное, он еще и успокаивает Аарона, потому что то, что, конечно, хорошо, что великое, что дети его такие жертвенные, отдали жизнь свою Творцу и так далее. Но ему-то на сердце болит. Но смотрите, как комментирует Моше эту ситуацию. И сказал Моше Аарону, он ему говорит, старшему брату своему: «Ты послушай, ты помнишь, что говорил Господь? В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». То есть означает, он ему говорит: ты что, не помнишь, что твои сыновья пошли в святая святых и принесли там курение? Принесли там курение и этим приблизились к Творцу. То есть они принесли жертву сами себя. И Бог говорит: я этим перед всем народом прославлюсь. То есть Бог прославился. Здесь есть какое-то осуждение от Моше? А, Вероник?
Кто-то спросили, да, я слово слышу, слова нет опять.
Да, я тут разрываюсь, да? Я просто спросил, смотрите, здесь есть хоть какое-то осуждение со стороны Моше? Поступка Надава и Авиуда.
Здесь Моше говорит, что вот через них Господь прославился, потому что он принял, вышел огонь, и он принял эту жертву, вот второй стих, и то есть... Господь через прославился через этих двух сыновей.
Но тут есть осуждение?
Нету.
Нету. Я вам хочу сказать, что будет место. Моше умеет, а будет место в другом месте. Он скажет: что вы такое делаете? Как вы можете вообще? Он будет конкретно называть вещи своими именами. А здесь он говорит, что все нормально. Приближающийся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. И позвал Моше Мисаила Эльцафана, сына Узилова, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите и вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моше. А Аарону же, Элизару и Панамару, сыну его, Моше сказал: голов ваших не обнажайте, одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши и весь дом Израиля могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. Из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня, и сделали по слову Моше». То есть не имеете права вы сейчас скорбеть о ваших близких. Тут вас готовили-готовили, а вы понимаете, раз, и не поймешь, чем теперь будете заниматься. Продолжайте работать, продолжайте нести славу Господню. Дальше. «И сказал Господь, говоря: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Как вы думаете, почему здесь стоит этот 9 стих? Вдруг ни с того ни с чего начинается говориться о спиртных напитках. Ну, Ирина, тебе вопрос.
Ну, здесь, чтобы здраво мыслить, наверное. Вот. Потому что здесь написано в 10-м, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от нечистого, от чистого. То есть крепкие напитки дают, наверное, все же неадекватность.
Но все, больше никаких заповедей, только это. И дальше снова эта же ситуация. Продолжается описываться снова эта же ситуация. Почему она тут в промежутке стоит, эта фраза?
Чтобы не печалились и не пи... Да я не знаю.
Ну, Люда, ты здесь? Скажи нам, почему 9 стих здесь стоит? Вина и крепких напитков не пей. И сыны твои с тобой. А, Алла? Почему вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои?
Потому что, чтобы они не расслабились.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Зачем стоит этот стих здесь? Это понятно, что когда человек выпьет, он раз, два, три, четыре, пять. До этого таких указаний не было. То есть можно было пить. Мы уже говорили с вами. Если нет запрета, значит, пожалуйста. Потому мы с вами знаем, что есть заповеди запрещающие и есть заповеди разрешающие. Собственно, из этого все и состоит. Если нет запрета, значит, можно пить. Значит, кто-то выпил. Что именно в данной ситуации это происходит? А, Гала, как ты думаешь?
Ну, я думаю, здесь, наверное, намек на Адама, который, то есть на Еву, которая согрешила и съела запретный плод. А если рассуждать, ну, в то время делали, наверное, только из винограда, как бы, это сейчас из чего угодно делают вино, а раньше из винограда. А виноград, это как бы, ну, это вот было дерево, которое... от которого, ну, этот плод запретного дерева. Это как бы намек на то, что слушаться Творца, не прикасаться к греху, вот, ну, что-то вот в этом роде, мне так кажется. Возврат в такое вот в самое начало. Может, я не права. Не знаю.
Нет, все нормально. Вы помните, Ной... Ноах выпил этого вина, то есть раньше, видимо, пил, а оно раньше не бродило. Он выпил, опьянел и заснул. А сыновья его согрешили. Помните, зашли в палатку, и вот, а папа голый валяется, пьяный там. Вот эта ситуация была. А здесь, смотрите, и только здесь вдруг входит заповедь. Почему раньше бы не написать ее? Еще там, сразу после Ноя. Ведь явная была ситуация, в которой нужно было сказать. Там же есть 9 заповедей Ноя, 7 заповедей Ноя, которые даны всему человечеству. Почему бы туда не вставить это и сказать, вот запрещающая заповедь, не пейте, ребята, вина. А вот именно здесь. То есть, вот эти моменты все, да, некоторые трактуют это так, что Надав и Авиду выпили вина, и так как это не запрещалось, то они ничего не нарушили. Но выпив вина, они взбодрились и решили принести себя в жертву. То есть как бы подкрепились вот этим моментом. И тут же сразу идет запрет, чтобы вы, когда работаете в мешкане, в восьмом дне, никаких спиртных напитков не принимали. Дальше идет, снова идет разговор об этой ситуации. Потому что... идет работа, понимаете? Двигатель заведен, машина едет. Она не останавливается. Сама работа мешкана не останавливается. Там приносят жертвы. Все, что должно происходить, оно происходит там. И никто этого остановить не может. Поэтому Моше говорит, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Слава Господня сошла. Весь Израиль стоит. Двоих огонь уже поел. Их уже нет. Теперь остался Аарон и двое его сыновей, которым нужно сейчас, невзирая ни на что, невзирая на то, что происходит, то, что произошло, продолжать дальше. Их родной, их два родных брата только что сгорели. Вы видели, что только хитоны вынесли. То есть они изнутри сгорели. То есть их Творец просто-напросто забрал к себе. А теперь начинаете работать. Состояние, конечно, понятно, тяжелое. Но представьте себе, когда погибает твой собственный сын. Да не один, а два сразу. Это же трагедия. Драма, в которой с ума можно сойти. И Арон находится в этом состоянии. Но мешкан-то уже запустили. Слава Господня сошла. Жертвы приносятся, работа идет. Работа восьмого дня должна происходить безостановочно. Дальше, как мы говорили, помните, огонь на жертвеннике должен быть постоянно, систематически, безостановочно, день и ночь. День и ночь этот огонь должен гореть. Что бы ни произошло в твоей жизни, огонь должен гореть внутри тебя. Мы прошлое служение с вами говорили о том, что же это такое за огонь тот, потому что храма-то нету. Храма нету, а мы теперь храм Духа Святого. И вот этот огонь, который там, он должен гореть постоянно, независимо от того, что происходит в твоей жизни. Ибо это как внутренний двигатель сгорания, который находится внутри тебя, который дает тебе толчок, который двигает тебя. И если внутри нет этого огня, то и двигать нечему. Поэтому многие люди, когда происходят какие-то тяжелые испытания в его жизни, просто-напросто падают. А потом находит оправдание в том, что хорошо вам говорить, у вас-то все хорошо. Помните, как у нас сестра одна есть, которая говорит, вам-то хорошо, вы-то вот как, а вот у нас, видите, какая ситуация. Это потому, что нет огня. Значит, огонь на жертвеннике либо еле тлеет, либо не горит достаточно. Но даже если он еле тлеет, уже есть надежда на то, что ты как-то выкарабкаешься из этой ситуации. Но если огонь горит нормально, и ты его поддерживаешь, вот здесь намек и добрым молодцам урок. Огонь должен гореть независимо от того. Даже самые близкие, когда погибают, даже когда происходит, ну, казалось бы, земля перед тобой раздвинется, все равно огонь должен гореть на жертвеннике. И Моше говорит, вина и крепких напитков, все, ребята, больше этого делать нельзя, чтобы вы могли отличать священное от несвященное, нечистое от чистого, что работа у вас-то серьезная, вы же жертвы приносите в храме. От вас зависит, как будет жить весь Израиль. От вас будет зависеть теперь, это центр, это сердце, восьмой день, начало нового. У нас должна быть цель, у нас есть цель, это, и это новая жизнь, новые отношения с Творцом. Да если бы этого не было, то зачем тогда вся вот эта вот как бы суета и возня с этой жизнью? Ну что, мы живем 60, 70, 80 лет, а потом что? Нет, будет этот восьмой день, будет это совершенное новое начало, будет этот совершенный день, который и происходил, когда горел этот огонь. Надежда. Надежда на будущее. Этот день будет. И мы будем участниками этого нового дня. И мы являемся сегодня участниками этого нового дня. Мы движемся к нему. Мы соработники с Творцом, как сказал Павел, именно вот в этом, вот в этой работе. Я священник в своем собственном храме, и я приношу там эти жертвы, и я слежу за этим огнем, независимо от того, что бы со мной ни происходило, и как бы со мной ни происходило, и какие бы, в какие ситуации бы я ни проходил. И Моше начинает им говорить. И сказал Моше Аарон, Элизару и Этамару, оставшиеся сынам его, возьмите приношение хлебное, то есть продолжайте свою работу, оставшиеся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. Тут такое горе, а я должен сидеть и есть оставшиеся от жертв Господних, которые только что принесли, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Творца. Смотрите, опять, так мне повелено от Творца. Потому что ему-то самому как бы не совсем удобно говорить такие вещи. Знаете, когда ты стоишь и ведешь прославление, и вся община танцует, а ты знаешь, что есть человек, у которого вчера, например, или позавчера умер близкий человек, или он потерял работу и теперь не знает, как будет кормить своих детей. Он приходит, нашел в себе силы и пришел все-таки в собрание, и ему не до танцев. И не всякий может еще войти в это прославление. Ты смотришь на него и думаешь, может быть, что-то такое, начать что-то делать, такое поклонение, такое, чтобы было, знаете, потому что радость как бы не к месту. Но с другой стороны, радость к месту. Потому что радость наша, победа в Творце. Если мы можем в этот момент танцевать и прославлять Творца, когда нам тяжело, это означает, что мы свои беды и свою боль отдаем Творцу. Чему и учит Моше сейчас сынов Аарона и самого своего старшего брата. Говорит, от Творца это пришло. У них еще не было этого опыта. Они еще это не знали. Просто идет реальная работа. То и раньше это был только инструктаж. А теперь это практическое занятие. Жизнь началась. Восьмой день заработал. Мешкан в действии. Слава Господня сошла. Господь принял жертвы. Весь народ стоит, замерев. Вы представляете, что там происходит? Остановиться невозможно ни на секунду. Если он остановится, то кто тогда? Ведь их инструктировали ровно неделю. Других нету. Только ты. Помните, есть фраза такая. Если не ты, то кто? Если не ты, то кто? И если тебя готовит Господь к определенному служению, и уже когда ставит на него, и ты начинаешь двигаться, и мешкан начинает работать, то есть то служение, которое ты несешь, ты не имеешь права расслабляться, что бы ни произошло, и как бы ни произошло. Хоть один должен остаться, а служение должен нести. Вот она сила Господня в чем заключается. Огонь, который живет в тебе, ты должен поддерживать, Моше говорит ему, ибо от этого зависит жизнь во всем Израиле. От этого будет зависеть жизнь во всех народах земли. Помните, Израиль приносил жертвы за все 70 народов земли. А сегодня пришло время всем 70 народам земли приносить жертву за Израиль. Поэтому в последние времена Господь стучится в сердца верующих и говорит, молитесь за мир в Иерусалиме, молитесь за Израиль, молитесь. Пришло время приносить жертвы. Когда-то приносили за все народы земли, а сегодня все народы земли должны принести. Потому что Отец любит всех одинаково. Если тогда Он говорил, чтобы приносили жертвы за все народы, потому что Он любил эти народы, и Он понимал, это дети Его. А теперь, когда Израиль отпал, Он говорит всем народам, молитесь за Израиль, потому что я одинаково всех люблю. Я их избрал для того, чтобы они вас вытащили. И когда они упали, не забывайте, что если Бог привил чуждую маслину, то что говорить о природной? Он привьет и природную. А вы не надмеваетесь, а молитесь. Прославляйте. Дальше молитесь об Израиле. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой. Это твой участок и сынов твоих, и жертв Господних. Потому что так повелел мне Творец. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте. Ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою. Ибо это дано в участок тебе, и в участок сынам твоим, из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить жертвами тука, потрясая пред лицом Господним. И да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим, как повелел, опять видите, как повелел Ашем. Козла жертвы за грех искал Моше, и вот он сожжен. И разгневался Моше на Елизара и Тамара, оставшихся Аароновых, и сказал, смотрите, вот тут он гневается, а там, когда два сына чуждый огонь принесли, ничего подобного не было. Смотрите, как он с ними теперь разговаривает. Почему вы не ели жертву за грех? Вам сказано, чтобы вы ели жертву за грех на святом месте? Вопрос стоит большой. ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Кто ж, если не вы? Почему вы этого не делаете? И вот кровь его не внесена вовнутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. А Аарон сказал Моше. Смотрите, что отвечает Аарон. Здесь явная ошибка. Аарон говорит, вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Творцом. И это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Творцу? Как вы думаете, о чем идет разговор? Почему Аарон, вы видите, он специально не стал есть жертву за грех? Почему он не стал есть жертву за грех? Смотрите, 20 стих. «И услышал Моше, и одобрил». Что же он одобрил? Почему? Но есть творческая думка. Ирина? Так как у тебя внук родился, тебе покоя теперь не будет.
Не знаю.
Смотрите, он должен был съесть жертву за грех. Этим бы он очистил весь народ. А он ее не съел. И сыны его тоже. И он объясняет Моше. И Моше говорит, ну все правильно.
Наверное, потому что он не был согласен особенно с Богом. Потому что ему было больно, что сыны его, вот это самое, и он не мог это сделать. Он сердцем чувствовал, что не может съесть это жертву. Я так думаю.
Хорошо. Люда, ты как думаешь? Это важный момент очень. Просто архиважный момент в нашем служении перед Творцом.
Искренне, наверное.
Мне тоже так показалось.
Хорошо. Гала?
Вот он говорит, это случилось со мной. Что же с ним такое случилось? Случилось то, что он растерялся. Вот началось служение, а он растерялся. И в горло, наверное, не лезло, может быть. И, но потом он как бы осознает вот, и говорит, я готов исправить. Можно ли мне теперь съесть, наверстать упущенное, так сказать? Будет ли это Богу угодно? Я готов исправить свою ошибку. И ну, мы все одобрим. Вот так.
Вероника?
Я не смогу ответить.
Ну подумайте, ребята. Это как раз, вот помните, мы с вами говорили, что обычно, когда мы читаем Писание, да, то есть есть четыре вещи, как понимать Писание, которые называются пардес. Пардес – это райский сад. И от согласных букв идут четыре направления. П. П. Пшат – это простота. Ремес – намек, пардес, ремес – намек, потом дат, далит – это драш, драш – это как бы, ну, проповедь, рассказ, что-то такое. И дальше пардес, эс, сот, тайна. Здесь есть. Пшат очень просто, да? Умер отец, умер сын, и как бы, ну, тяжело было. Забылся или еще что-то в этом роде. Но явно не забылся. Значит, есть какие-то подводные внутренние его переживания, в которых он понимал, что он... И это уже... Вот как раз, смотрите, когда мы читаем, да, это очень важный момент. Рассуждать и размышлять. Почему человек так поступил? Помните, когда Иешуа находится на жертвеннике? И весь народ стоит, и он говорит... Прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Почему? Потому что он наполнил огромной любовью своему народу. И эта любовь захлестывает любую обиду, любую боль физическую, какую угодно. Поэтому он понимает свой народ. Он понимает, почему они так поступают. Вот смотрите, и мы должны понимать, почему они так поступают. Ведь Моше одобрил это дело. Смотрите, здесь интересный момент, очень интересный. Он внутри не может справиться с этой болью. Не может. И в таком состоянии он не может есть эти жертвы. Как можно быть самому в грехе и еще служить кому-то, продолжать? То есть автоматически. Он честный, Аарон. Он говорит, я не мог в этот момент этого сделать. Не потому, что он забыл. Не потому, что у него не получалось. Не потому, что у него времени не хватило, а суетился. Он не мог. Он понимал, что это грех, но он не мог это делать неправильно. Вот смотрите, в нашем служении происходят иногда вещи, когда мы где-то должны остановиться, чтобы разобраться со своим сердцем. А с какой мотивацией я все это делаю? Просто чисто технически выполняю какие-то вещи. Надо помолиться, помолился. Надо это сделать, надо это сделать. Но внутри, если стоит эта боль, если ты полностью не открылся, Аарон, честный человек, он говорит, я не мог этого сделать. То есть это было бы неправильно. И Моше говорит, и услышал Моше, и говорит, правильно, молодец. Это важная часть. И сказал Господь Моше Аарону, говоря, скажите сынам Израилю, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на который глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Дальше начинается 11 глава. И вся 11 глава посвящена пище. А эта глава была посвящена жертве священников. И если мы с вами посмотрим, то 8 глава к евреям. Сколько у нас времени? О, да мы перебрали уже. Хорошо, я коротенько сейчас. С 9 стиха. Не такой завет, какой я заключил. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. То есть здесь говорится о Новом Завете. Здесь говорится о первосвященнике, который будет работать их земле. Чтобы они не прибыли в том завете моем, я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилева после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои и мысли их, и напишу их на сердцах их, и будут их Богом, и они будут моим народом. Смотрите, здесь уже намек на эту ситуацию с этим Аароном. Смотрите, уже в сердце, там в глубине сердца будут записаны все законы Торы. Потому что будет заключен новый завет, потому что придет новый первосвященник, который будет находиться в святая святых, там в тронном зале Отца, и он будет заходить, а ведь написано, что не может священник заходить в святое святых, в Кадош Кадышим, без жертвы, без крови. Он будет заходить со своей собственной жертвой. Смотрите, оказывается, здесь намек всех вот этих жертв на то, что в будущем будет человек, который принесет себя сам в жертву. Надав и Авиу, это был мессианский намек на пророчество на Машеха. И когда Машех приносит себя в жертву за все народы земли, потом воскресает, входит, вы понимаете, что происходит? Происходит великое чудо. Он возносится на небеса, и там начинает действовать, работать как первосвященник, работа Аарона. И это тоже пророчество. И вот завет, который заключаю с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои, то есть Тору мою, в мысли их, и напишу их на сердцах их, то есть там внутри все это, и буду их Богом, а они будут моим народом. И сегодня происходит эта вещь. Смотрите, все больше и больше людей начинают возвращаться к Торе. Когда мы детально вот так это все изучаем, когда мы читаем и то, и другое, оно потихонечку, вот как Гала сегодня сказала, ух, интересно как, вот эти даты и все остальное, все эти праздники, они как-то начинают входить в сердце, как-то картина становится ясной. Помните, мы с вами говорили, что Бог говорит с нами образами. Он преподносит нам определенные образы, и мы видим эти образы. И от этого мы начинаем понимать его. Так вот, приходит время, вот это самое время, когда Бог будет вкладывать в Израиль, это здесь не написано в церковь, а именно в Израиль, в дом Израиля. Наступают времена, помните, когда я заключил с домом Иуды и с домом Израиля этот Великий Завет. И уже не будет говорить брат брату, друг другу, там Евангелие будет говорить, или будет ему говорить, послушай, вот Господь, все знать будут это, там внутри сердца этого будет. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, ну-ка познай Господа, вот я-то познал, а ты вроде бы как нет. Потому что все, от малого до большого, будут знать меня. Потому что я буду милостлив к неправдам их, и грехов их, беззаконий их не вспомину более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. То есть, смотрите, вот этот вот момент, все то, что мы с вами сейчас читаем, и послание к евреям, оно как бы гармонично складывается. То есть, говоря новый завет, а завет есть в его священной крови, завет есть в его священной жертве. А то, что было ветшающее и стареющее, это были те самые жертвы, о которых мы сегодня с вами читали. Жертва за грех, жертва повинности. Но сама система осталась, а что же изменилось? Сама жертва изменилась. То есть козлы, бараны и прочее, они уже теперь неинтересны. Пришло совершенное время. И теперь, на самом деле, мы живем с вами практически в седьмом дне. Мы входим в него. Сейчас 5777 год. Что тут осталось? 200 с лишним лет. И мы куда войдем? И мы войдем в этот миллениум. Для нас это будет миллениум. Для нас это будет шабатня тысячелетия. А для Господа это будет шмини, восьмой день, в котором Он начнет творить все новое. Поэтому это великая надежда. И все, что мы с вами здесь читаем, оно вместе соединяется в том, что то ветшающие, те старые жертвы, которые приносились там, теперь уже не приносятся, мы это знаем. Завеса разорвана. И мы входим в святая святых через нашего первосвященника, через жертву Мессии Иешуа. И это величайшая любовь. Сейчас то, что происходит, допустим, в Киеве, да, или то, что происходит сейчас в Израиле, ведь это пророческие движения, когда все церкви мира, все народы мира начинают входить в невесту, в еврейскую невесту, которая поклоняется по-еврейски. И всем это нравится. Я сегодня смотрел этот маленький кусочек этого поклонения, и Хайди это встала на колени, да, и на протяжении получаса где-то, если не больше, просто молилась на языках. И дух начал провещевать через нее, пророческий дух. И она говорит мне, Бог говорит через нее, он говорит, мне нравится это поклонение. Мне нравится голос еврейской невесты. Практически она сказала, мне нравится голос вот этого народа, а там в зале, я не знаю, тысячи. Со всех стран мира, со всех направлений, деноминаций и так далее. Как удалось Борису все это собрать? Я думаю, это все-таки Господь сделал. Но они все вместе там поклоняются, и именно поклоняются не так, как это принято везде, а в танцах, в радости, когда весь зал в полном движении, в полной совершенной радости, торжестве, и слава Господня сходит. Сегодня 5-7 яра. Это время, вот 5, 6, 7, это времени, когда начал работать мешкан, когда начал работать восьмой день, когда началась новая работа мешкана, образа восьмого дня. В этот же день, вы смотрите, именно в это же время восстанавливается в 48 году, 14 мая, а это было 5 яра по еврейскому календарю, провозглашено было государство Израиль, возвратилось в восстановление великого Божьего народа на своей земле произошло явно, и это было провозглашено по всему миру, по телевидению, по радио, везде. И тут же, в этот же день, даже практически на следующий день, как только Бен-Гурион провозгласил все это, началась сразу война. Знаете, почему началась сразу война? Иран, Ирак, Египет, Иордания и так далее. Это практически 20-миллионная армия против 600 тысяч евреев, у которых толком вооружения даже никакого нет. Восстали. Почему произошла тут же эта война? Ведь практически, почему бы всему вот этому ООН объединению национальному... Ведь это они установили. Что теперь вот как бы делится на две части. Вот эта часть теперь принадлежит евреям, тем более они, в принципе, за деньги уже всю эту землю купили. Теперь нужно было просто провозгласить это государство. Как, допустим, есть какая-то община, как у вас в Беларуси, она уже существует, понимаете? Вы уже собираетесь, там что-то происходит. Осталось только поставить печать официально перед государством, чтобы все это был определенный документ. Бац, печать поставили, все. Вот это произошло, как только провозгласили, сразу началась война. Потому что это было провозглашение Божьих благословений, Божьих обетований, восстановление великих Божьих обетований, против которых всегда восстает этот мир. Но мы-то народ, который стоит за эти обетования. Мы народ, который стоит за Божью любовь. И мы хотим войти в Божью любовь. И без этой жертвы, которая сделана была на Голгофе, и без этой жертвы, которую сделал Господь со своим народом, помните, до времени закрыл глаза иудеям, и они живут без своего Машеха, в надежде молятся, ждут, когда же он придет. Ведь это Творец закрыл глаза. Это жертва Творца теперь над всем народом. И сегодня на наших глазах происходят великие события, когда Творец начинает открывать своему народу это покрывало. То там, то тут мы слышим, великие раввины начинают говорить о Иешуа, начинают говорить и провозглашать, что это действительно тот самый Иешуа. Сегодня таких свидетельств уже предостаточно. О чем это говорит? Время пришло, Бог убирает перенос глаз своих. И невеста Израиля, еврейская невеста Израиля, она входит в особое поклонение, в поклонение радости. И все народы тоже входят в нее, собираются вокруг нее, становятся частью ее, частью Торы, частью Машеха, частью жизни, которую Господь приготовил нам. И я хочу сказать вам, мы счастливые люди, что мы живем в такое время, когда мы видим, как сбываются Божьи пророчества, просто на наших глазах. Те картины, которые рисовал Бог через пророков, мы сегодня их просто видим. Для этого нам нужно их просто знать. Наступает время, когда уже никому не надо будет говорить, каков Господь. Мы все сами будем знать, потому что Тора будет внутри нас. Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за милость, за любовь, за жизнь, за то, что мы можем входить в Твое сердце через великую жертву Мессии Иешуа, через нашего первосвященника, Сына Твоего Единородного, которого Ты отдал за грехи наши. Мы благодарны Тебе сегодня и просим Тебя, умножая, умножь наш разум, умножая, умножь наше понимание, умножая, умножь желание входить в Твое сердце и входить в Твою любовь и понимать ее, и быть тем, кто несет ее в эти народы. И вместе скажем Амен.
Амен.